студии Никита Воронков. Здравствуйте. Пришло время обсудить основные события дня сегодняшнего. У нас в гостях член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Александр Семенович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр Семенович, сегодня уже действующий премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу со своим предшественником Дмитрием Медведевым. После вместе они пообщались с членами правительства, которые на данный момент исполняют обязанности. Что прозвучало? Правительство сосредоточится на исполнении положений послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сказал господин Мишустин. Как раз-таки по итогам встречи с Дмитрием Медведевым. Вот, возвращаясь к федеральному посланию, если так или иначе, ну, по сути, все на него завязывается. Вот ваше мнение, какой блок из этого послания главный? Все-таки социальный, с которого начинали, или который с изменениями в Конституцию, которым заканчивали?
Для правительства, конечно, сейчас главный первый блок социальный, потому что нужно серьезным образом выстраивать механизмы для реализации, изыскать необходимые средства. Как сказал Кудрин, это самое дорогое послание за все время. Серьезная работа, поскольку и материнский капитал, и бесплатное питание, и новые детские сады, развитие школы, совершенствование системы образования, в частности, по предоставлению бюджетных мест. Что касается второй части, ну, сейчас это больше работа экспертов, юристов. Появилась рабочая группа, в которой 75 человек. Ну, я бы сказал, конечно, хотелось бы больше видеть там профессионалов-правоведов. От нашего совета несколько человек туда вошло. Мы 28-го января проводим внеочередное заседание совета, где в том числе будет обсуждаться вопрос и выполнения посланий президента. Я думаю, там будет обсуждаться и социальный блок. Коллеги из профильных комиссий выскажут свое мнение. И те члены совета, которые участвуют в рабочей группе, расскажут нам. И я думаю, совет тоже сделает свое заключение относительно предложенных мер по изменениям в основной закон.
О них мы чуть подробнее и позже поговорим. Сначала о социальном блоке еще немного. Вот прозвучало от «Единой России», от Сергея Неверова мнение, то есть, ну, это официальная позиция фракции большинства российской нижней палаты парламента, недовольны в «Единой России» четырьмя министерствами. Это Минздрав, это Минтруд, Минкульт и Минпросвещение. Ну, по сути, это как раз тот самый социальный блок, о котором мы говорим. При этом «Единая Россия», это было еще накануне, дали позитивную оценку нескольким, по-моему, трем вице-премьерам и одному министру. И в их числе была и вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, которая при этом курирует еще и несколько важных социальных национальных проектов. О чем это говорит? Социальные министерства, они в «Единой России» ими недовольны, действиями вице-премьера по вопросам соцполитики довольны.
Вы знаете, как правозащитник я не могу хвалить, всегда правозащитники находят изъяны в работе органов власти. Но, естественно, наша задача не только критиковать, но и предлагать. И совет за те 6-7 лет, когда я в нем нахожусь и могу наблюдать работу изнутри, постоянно старался выдвигать конструктивную критику и в отношении министерств, которые занимаются социальной политикой, социальной защитой и вопросами образования, просвещения. Кстати, вот, насколько я знаю, коллеги сейчас готовят встречу в министерстве просвещения. Относительно критики, ну, критика со стороны «Единой России», насколько я сужу по прессе, она была обоснованной, она связана и с низкими зарплатами педагогов, и с перегруженностью школьной программы. Я это просто и по своей дочери смотрю, и по опыту других семей, что дети очень перегружены. И полностью, на мой взгляд, отсутствует воспитательный компонент, который был в советской школе. Но в 90-е годы наши органы образования и просвещения решили, что воспитанием должны заниматься только семьи, а семьи в те годы занимались поиском хлеба насущного. Что касается Министерства культуры, критика депутатов, судя по прессе, была связана с тем, что плохо строятся объекты культуры в сельской местности, в малых городах, сокращаются библиотеки, в ряде регионов заброшенные дома культуры. Здесь действительно требуется серьезное внимание. Даже вот в таком развитом регионе, как Воронежская область, я помню, был в одном из городов, в нем, например, отсутствовал кинотеатр, и жители города должны были ездить в областной центр. Это общая беда, тоже, я думаю, связанная и с провалом в 90-е годы, когда культура, образование как-то были отодвинуты на второй план. Но сейчас ситуация выправляется. Мне не всегда, например, была понятна позиция министерства относительно ряда произведений искусства. Например, вот полемика, которая велась относительно ряда фильмов, которые там почему-то считались как бы вне русла государственнической политики. Искусство такого неформального, модернистского, ну, так сказать, новаторского характера не всегда находила нужную оценку. Поэтому посмотрим, кто возглавит это министерство, кто придет в правительство. В любом случае, Совет по правам человека, правозащитное сообщество, общественные организации должны очень тесно работать с этими министерствами. Должен быть постоянный диалог, должны быть постоянные встречи. Кстати, на последнем заседании СПЧ с участием президента прозвучала здравая мысль, я тоже ее давно поддерживаю, о том, что представители министерств, ведомств должны регулярно встречаться с членами СПЧ, хотя бы раз в 3 месяца, с тем, чтобы мы могли рассказывать о наших жалобах, обращениях, ставить системные вопросы. Это обратная связь, которая помогает и чиновникам выйти за рамки Садового кольца и понять, что люди живут сложно, еле сводят концы с концами, у них есть проблемы и по части трудоустройства, по части досуга, реализации своих возможностей. И я думаю, это во многом поможет как-то активизировать деятельность наших министерств.
Александр Семенович, предлагаю через паузу продолжить уже конкретно говорить об изменениях в Конституцию. Рабочая группа по изменению Конституции России не должна во время обсуждения поправок выходить за пределы послания Владимира Путина Федеральному собранию. Это слова сопредседателя этой самой рабочей группы Тали Хабриевой. Вопрос. Владимир Путин раньше, вот уже некоторые СМИ отследили, да, риторику главы государства, раньше, ну, если мы говорим о нулевых годах, он был резко против изменений в Конституцию, внесения каких-либо поправок, потом занял менее категоричную позицию. Мы знаем то, что изменения вносились, но не напрямую Владимиром Путиным. Почему поменялся взгляд главы государства по этому вопросу сейчас? Вашем видении.
Я думаю, что те предложения, которые прозвучали, они назрели, они продиктованы временем, они звучали и на встречах с политическими партиями, с общественными организациями. Например, тема относительно недопустимости работать с двойным гражданством в органах исполнительной власти, депутатам, сенаторам, судьям. Она, в общем-то, и так была закреплена в законе о госслужбе, но сейчас предлагается закрепить ее на уровне Конституции. Усилить полномочия Совета Федерации, Государственной Думы при назначении правительства, более жесткий контроль за деятельностью судей Верховного Конституционного Суда. Мне кажется, эти меры необходимы. Сейчас нужно посмотреть, как это будет сформировано в виде предложений. Для этого и работает рабочая группа. Кстати, некоторые говорят о том, что слишком оперативно это все решается, что для работы над поправками нужен год. Но, кстати, я сегодня специально посмотрел, Конституция 93-го года фактически создавалась за 3 месяца. Поэтому все зависит от профессионального подхода. Очень важно, чтобы сейчас начались и обсуждения, дискуссии на базе общественных палат, федеральных, региональных, институтов уполномоченных по правам человека, советы по правам человека при президенте, при главах регионов. И важно, чтобы рабочие группы услышала эти предложения, мнения, а дальше уже профессиональные юристы, правоведы смогли облечь это в грамотные, четкие правовые формулировки. И, как уже было сказано, дали голосование. Я думаю, что общественные организации должны добиваться, чтобы граждане были проинформированы должным образом, чтобы все процедуры голосования были доступны, открыты. Будем этому содействовать.
Последние годы, судя по социологическим опросам, довольно низким был рейтинг законодательной власти с точки зрения одобрения их деятельности. Вот повышение роли парламента принципиально поменяет в глазах граждан вот их значимость в российской политике?
Вы знаете, то, что парламент будет обсуждать кандидатуры представителей исполнительной власти, я считаю, это хорошо, это сделает процессы более открытыми, мы будем больше представлять себе тех людей, которые приходят в органы власти, это будет открытый, я надеюсь, откровенный диалог, но, конечно, все зависит от конкретных людей. Хотелось бы, чтобы в нашей нижней палате парламента было более, так сказать, оживленно в плане дискуссий, в плане высказывания различных мнений, активности депутатов, их обратной связи с населением. Бывает часто в регионах, я сталкиваюсь с тем, что люди видят своих депутатов, избранников только в период подготовки к выборам и на финальном этапе. Здесь, конечно, встает вопрос, о котором тоже много говорят правозащитники, эксперты. Это процедура отзыва депутата, который не справляется со своими обязанностями. Ну и относительно верхней палаты парламента тоже там должна быть более активная жизнь, не только вот как некоторые оппозиционные СМИ называют это так, палатой пенсионеров. Это тоже представители регионов, которые должны работать на регионы, должны работать над совершенствованием законодательства, должны высказывать более серьезные предложения по совершенствованию работы. Вот, кстати, о правительстве вы говорили. Насколько я понимаю, до последнего у президента, у экспертного сообщества были вопросы по поводу соблюдения пресловутых майских указов президента. Как я понимаю, до сих пор с этим существует проблема, а время идет. Или недавно обсуждалась там программа «Стратегия 2020». Тоже я смотрел, что предполагалось там 10 лет назад выйти на определенную производительность труда, на определенное количество рабочих мест, по сути дела, программа не выполнена. Поэтому говорим одно, делаем другое. Здесь, я считаю, должны большую роль сыграть в том числе и механизмы общественного контроля, да, со стороны общественных палат, правозащитного сообщества, более остро, настойчиво ставить вопросы перед представителями нашей законодательной исполнительной власти. Что говорилось, что сделано на самом деле, и дальше уже отвечать за сделанное. Ну, кстати, президент в своем послании говорил о большей ответственности глав субъектов, представителей законодательной, исполнительной власти, поскольку есть определенный очень серьезный запрос общества на перемены. Люди не могут жить только обещаниями. Мы все хотим ощущать на своем личном, семейном бюджете изменения, доступность товаров народного потребления, повышение качества жизни, экологии и так далее, и так далее. Все это, конечно, скапливается, наши, так сказать, нереализованные запросы, но чтобы власть работала более эффективно, чтобы существовала именно обратная связь, я думаю, предпринимаются эти поправки в Конституции, повышается роль в том числе и Госсовета. Посмотрим, как предполагается выстроить эту систему власти. Поэтому я думаю, что те предложения, высказанные в ходе послания, это и есть определенный шаг навстречу тем ожиданиям перемен, о которых и говорил президент.
И еще буквально кратко о приоритете российского права над международным. Вот то, что было предложено президентом. Почему сейчас, опять же, ставится этот вопрос, и как это может сказаться на международных отношениях?
Россия – независимое суверенное государство со своей правовой системой, со своими правовыми институтами. Естественно, мы не являемся какой-то осажденной крепостью, не отгораживаемся от другого мира. У нас есть множество соглашений международного уровня, в том числе и с таким институтом, как Совет Европы. Мы подписали ряд конвенций. У нас российские граждане отстаивают законность и справедливость в Европейском суде по правам человека. Да, мы знаем, что ряд решений ЕСПЧ являются политизированными, но часто, учитывая проблемы нашего правосудия, мы видим, что россияне добиваются законности именно в Европейском суде, который устанавливает нарушения в ходе судебных процессов Российской Федерации, и это позволяет совершенствовать нашу систему правосудия. Поэтому главное выстроить вот этот баланс, чтобы международное право не вторгалось, не диктовало, не являлась каким-то доминирующим в ущерб законных прав и интересов россиян, в то же время, чтобы мы были открыты для мира, и все международные нормы, конвенции также входили в нашу правовую систему.
Через паузу об инициативе законодателей. Сегодня депутаты от «Единой России» внесли законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование. Позже они его отозвали для внесения корректировок по части финансирования наличными. Также в законопроекте предлагалось ликвидировать партии за нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина. А как, Александр Семенович, партия может нарушить права и свободы человека? Насколько это необходимый законопроект? Учитывая то, что у нас есть в законодательстве норма, да, как раз-таки запрет на финансирование политической партии и так далее, и так далее.
Вы знаете, я сегодня посмотрел прессу, увидел, что этот законопроект направлен на доработку, и председатель одного из думского комитета Сергей Гаврилов сказал, что там найдены изъяны, будем дорабатывать. Но если говорить в первом приближении к этому законопроекту, у меня к нему есть вопросы. Мне кажется, вот за последнее время у нас появился какой-то тотальный панический страх к зарубежному финансированию. Это проявляется и в отношении некоммерческих организаций, средств массовой информации и так далее. Если мы говорим о финансировании, которое влечет за собой грубое вмешательство во внутреннюю политику Российской Федерации, это, безусловно, плохо. Это вот то самое, так сказать, посягательство на суверенитет и российское право. Если мы говорим о финансировании на благие цели проекты, в частности, образование, наука, благотворительность, мы прекрасно знаем, что зачастую Россия не может обеспечить необходимые доступные хирургические операции для малолетних детей. Что нам ждать, пока, так сказать, ребенок станет инвалидом, если какой-то благотворительный зарубежный фонд абсолютно бескорыстно там готов выделить средства на поддержание здоровья этого ребенка. И масса других можно примеров привести. Поэтому относительно данного законопроекта, по-моему, слишком радикальная мера, сразу же ликвидация партии. Можно, так сказать, подумать о более каких-то постепенных, многоступенчатых подходах, например, предупреждение, если выявлено, что партия, получающая зарубежное финансирование, нарушила каким-то образом российское законодательство. Поэтому считаю, что законопроект должен быть доработан, и дальше уже общественное обсуждение. Совет по правам человека, кстати, неоднократно высказывал критические замечания относительно закона о так называемых иноагентах. Мне и само название, честно говоря, не нравится, как-то отдает 30-ми годами. Да, есть.
Причем не будущим, а прошлым.
Аналогичные нормы в других законодательствах. Ну, можно было бы подумать о какой-то другой формулировке. К сожалению, пока законодательство по НКО, по СМИ не меняется. Наша задача, как правозащитников, экспертов, вести мониторинг исполнения этого законодательства. Я знаю несколько случаев, когда из реестров иностранных агентов были исключены те или иные некоммерческие организации. Поэтому будем продолжать наблюдать, но вот этот панический страх перед всем иностранным, перед в том числе и финансированием, которое, повторюсь, может быть разным, оно может быть действительно деструктивным, оно может быть и направленным на благие цели. Нужно подходить в каждом случае индивидуально.
Угу. И еще одну новость успеем. Конструктор сайтов Tilda предложил пользователям писать о политике на других платформах. Напомню, 16 января был заблокирован сайт, посвященный делу о попытке организации беспорядков в Ростове. Это ноябрь 2017 года. После резонанса в СМИ его разблокировали и объяснили, что у платформы есть некий лимит на публикацию общественно-политических новостей. Именно с этим было связано, а сайт вот о ростовском деле его превысил. У нас две с небольшим минуты, и сразу тогда со основной вопрос: вправе ли частные сайты блокировать, частные компании, да, блокировать сайты на свое усмотрение, или это, в принципе, может быть прописано там в офертах, и нужно было внимательно читать. И второе, по ростовскому делу, я читал, что вы внимательно хотели с ним ознакомиться еще осенью, вот насколько вы внимательно ознакомились и к чему в итоге пришли?
Относительно интернета. Да, интернет — это не такая помойка, где абсолютная свобода и нет никаких норм. Но регулирование интернета тоже может быть разным. Это может быть и как в Северной Корее, это может быть и как в Белоруссии, тотальный контроль и тотальные запреты. Я сторонник правового подхода. Если действительно сайты каким-то образом образом нарушают законодательство, публикуют материалы, угрожающие безопасности жизни и здоровью граждан, призывающие к насильственным действиям. Конечно, здесь нужно реагировать, и у нас сейчас, по-моему, прокуратуре даны сверхширокие полномочия блокировки сайтов даже без решения судов. Но в то же время и сами интернет-провайдеры могут на свое усмотрение, предварительно оговорив это в договоре, исключать тот или иной
так
контент.
У нас 40 секунд до предварительного финиша. Я к тому, что с ростовским делом?
С ростовским делом, значит, я считаю, что те меры, которые были предприняты в отношении ребят, они чрезмерны. У нас были обращения к уполномоченному по правам человека Ростовской области. На следующей неделе я встречаюсь с представителем этого региона. Мы продолжаем наблюдать, и я считаю, что следствие слишком, и гособвинение слишком жесткую позицию предприняла в отношении этих ребят.
Угу. В гостях у нас, напоминаю, Александр Брод, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.